Итак, уважаемые слушатели, давайте продолжим нашу подготовку к экзамену номер 70534. И мы переходим ко второй теме, к защите ресурсов. В рамках второго модуля мы разберем следующие темы. Управляемые удостоверения, гибридные удостоверения, провайдеры удостоверений и модели безопасности данных на базе, естественно, удостоверений. Итак, управляемые удостоверения. Как вы наверняка уже знаете, у нас есть всем привычная служба каталогов Active Directory, которая, как правило, у нас размещается на контроллере домена, который присутствует в нашей с вами локальной инфраструктуре. И эта нижняя часть данного слайда нам иллюстрирует эту картину. Но ничто не стоит на месте, технологии развиваются, и появились облака, и поэтому в нашем облачном сервисе Microsoft Azure появилась также возможность работать со службой каталогов в облаке. И эта служба каталогов называется Azure Active Directory. Собственно говоря, примеры приложений и сервисов, которые используют эту службу каталогов, такие сервисы, как Exchange Online, SharePoint Online, Graph API и прочие сторонние внешние облачные приложения, которые можно интегрировать с Azure Active Directory, и они будут тем самым использовать облачную службу каталогов для аутентификации и верификации доступа. Что касается Graph API, это фактически метод взаимодействия с облачной службой каталогов Azure Active Directory. Открытые стандарты используются для взаимодействия с системой OData. OpenData позволяет проводить фильтрацию, поиск по страницам, работает также по протоколу REST. Есть отдельно проводник Graph Explorer, отображается версионность API, которая у нас используется. Можно расширять возможности за счет extension, за счет расширений, и по умолчанию используется модель работы CRUD. Client Read, Update, Delete. Модель данных удостоверения используется концептуальная схема определений, язык такой, CSDL. И эта модель включает в себя типы удостоверений, сами удостоверения, их свойства, типы сложности и прочие ассоциации. Ну, как вы видите в правой части слайда, вы можете видеть пример описания на языке CSDL. И, в принципе, это очень сильно похоже на структуру, на схему службы каталогов Active Directory и фактически редактирование с помощью GraphX Explorer или Graph API позволяет нам фактически редактировать схему. И мы можем здесь добавлять дополнительные атрибуты, которые у нас также будут учитываться при работе с облачной службы каталога и взаимодействие через Graph API. Ну, отображение модели данных, собственно, будет выглядеть таким образом, как вы можете видеть на нижней части слайда: имя клиента, metadata, вопрос API version, версия API, и указывается ее версионность. Ну, работа с графами продолжим конкретнее разбираться в том, как выглядит формат запросов. Собственно, с API-версией мы уже разобрались. Тип объекта в пути он также указывается. То есть нам понятно, что это пользователь. И референсные пользователи, данные по UPN или по Object ID, также отображаются и позволяют нам понять, кто есть кто. Все данные возвращаются как формат JSON. И обязательно для того, чтобы успешно этот процесс был исполнен, нужно иметь доступ к директории тенанта, к директории владельца данного ресурса. Ну, вот как формируется запрос. Сначала идет URL, он статический, потом указывается владелец или интерес, объект, который нам необходим для получения доступа. Потом указывается тип идентичности, тип пользователя или группы, или контакта, роли приложения, как это будет указано, версионность API, и можно также за счет дальнейших расширений после знаков AND $ задавать параметры фильтрации для использования расширенных атрибутов нашей записи в граф API. Ну и, собственно, у нас могут применяться для получения информации также разностные запросы. Это запросы, которые фактически не целиком выдают атрибуты и свойства объекта, а исходят из тех изменений, которые с объектом произошли с момента последнего обращения к этому объекту, ну, например, получения также данных по нему. Собственно, этот вопрос позволяет находить приложение объекта в Azure Active Directory, которые изменились с прошлого запроса, как я уже сказал. Отлично подходит для синхронизации данных, которые находятся в облачной службе каталогов Azure Active Directory с приложениями. Можно использовать для расширения граф API, поскольку механизм аутентификации и авторизации здесь одинаковый, структура запросов также похожа, она выглядит как запрос-ответ, и набор метаданных, он также, ну не то что одинаковый, он очень сильно похож, некоторая разница все-таки возникнет. Ну и те данные, которые мы на выходе получим, всегда зависят от владельца, от тенанта, потому что поиск всегда выполняется в контексте запроса, который идет от владельца операции. Принцип работы разных запросов мы можем увидеть на текущем слайде. Клиент посылает запрос, включает объект интереса и пустую дельта-ссылку. Дельта-ссылка, дельта тут не просто так употребляется, а дельта, как правило, показывает разницу между статусом А и статусом Б и так далее. И поскольку запрос у нас первый, дельта-ссылка у нас пустая. После этого сервер отвечает на объект ссылку соответствующего запроса и дает дельта-ссылку уже с изменениями, которые произошли. Клиент, в свою очередь, после этого формирует последний запрос, где присутствует дельта-ссылка с предыдущего запроса, а сервер отвечает на изменения с момента последнего запроса и возвращает также дельта-ссылку. И дальнейшая коммуникация происходит именно таким образом на базе дельта-ссылки. Как мы можем видеть, формат разностного запроса представлен здесь на слайде. Граф URL, владелец или объект интереса, потом указываем тип ресурса, также версию API и дельта-линк, дельта-ссылка указывает нам на ее наличие или отсутствие. Либо дельта-линк, либо next-линк. Следующая ссылка, которая будет зависеть от того, какой ответ вернул нам сервер от первого запроса. Ну вот формат разностного запроса, как он приблизительно выглядит. И вы можете видеть, как отображается у нас текущее состояние директории, которое будет также включено в последующий запрос. И в дальнейшем мы видим под Object ID как тестовый образец объекта пользователя был возвращен на запрос по дельта-ссылке. Также важно помнить, как я уже сказал, что у нас можем добавлять дополнительные атрибуты объектам, поэтому мы можем расширять тем самым схему. Можно добавлять произвольные атрибуты в Azure Active Directory. Доступна на текущий момент пока что версия 1.21 превью. И есть некоторые ограничения. Нельзя зарегистрировать более 100 расширений на одного владельца, на одного тенанта. Вид, формат записи – это только строка или двоичный бинарный вид. В формате максимум 256 знаков на байт. Именование происходит, как вы видите, расширение GoID, нижнее подчеркивание имя. И, собственно, использование работает как любой другой атрибут в соответствии с типичной службой каталогов, как локальной, так и облачной. То есть вы можете почтовый, если вы Office 365 используете, у вас, понятное дело, появится ID пользователя Exchange, ссылки на объекты учетных записей и почтовых ящиков, которые за вашим аккаунтом закреплены. И это также является примером дополнительных атрибутов, которые в дальнейшем будут применяться. Ну, это на примере Exchange, какие вы будете кастомизированные собственные атрибуты применять, это уже дело вашего, вашего бизнеса, ваших желаний, ваших потребностей. Примеры ссылок, как вы можете видеть на текущем слайде. Рекомендую вам ознакомиться и вручную поднять граф в Azure Active Directory с точки зрения подготовки к экзаменам, потому что все эти вопросы, они обязательно вам встретятся, и вы должны, ну, не то что глубоко знать, как это устроено и как оно все происходит, работает, но хорошее представление о процессе и составляющих этапов вы обязательно должны иметь. Ну, давайте перейдем к демонстрации Graph Explorer. И вот видите, я уже нахожусь на Graph Explorer. Попасть в него достаточно легко. graphexplorer.cloudapp.net. Можно зайти в мою учетную запись под аккаунтом LifeID, на который заведен Azure. Но с точки зрения демонстрации возможностей я буду использовать демо-компанию, которая вам также будет доступна при входе на портал таким образом. Так, запрещен список, но я могу ввести параметр users, пользователи, и посмотреть, что же у меня там внутри содержится. Да, и вот мне возвращаются метаданные по пользователям. Как видите, я вижу здесь все переменные. Они у меня, конечно, тут в демо-режиме никакие не заданы, но в принципе увидеть, что из себя представляет Graph Explorer, я могу и на этом примере. И, как правило, это очень сильно напоминает схему классического Active Directory. Ну, есть, конечно, отличия, но смысл не в этом. Мы увидели с вами, как Graph Explorer у нас с вами работает. Запомним ссылочку. Ну и помимо Graph Explorer у нас также есть возможность использовать открытые механизмы аутентификации, авторизации в Azure Active Directory. Это OpenSDS, Open Authentication 2.0, ADAL и Authentication Code Flow. Что касается Open Authentication 2.0, как вы видите, реализация присутствует в Azure Active Directory, и если мы сравниваем с возможностями Active Directory Federation Services, служб федерации на базе сервера 2012 R2, то разница, конечно, присутствует, но не сильно большая. Вернее, в Azure Active Directory присутствуют те возможности, которые в службе федерации у нас отсутствуют. Поэтому настроить федерацию или совместить синхронизацию и федерацию Azure Active Directory с локальным Active Directory Federation Services будет очень хорошо и замечательно, и позволит нам в результате использовать, ну, как, например, идентификаторы и коннекторы социальных сетей, например, Facebook, для аутентификации в нашей службе каталогов через федерацию. Как выглядит поток передачи данных клиента по механизму Open Authentication 2.0? Сначала веб-приложение посылает токен доступа и запрашивает идентификатор клиента и секрет. После этого Azure Active Directory Open Authentication 2.0, конечная точка, посылает токен доступа. После этого происходит обмен токеном с конечным пользователем. Возникает после этого граф вызова с токеном доступа, который передается владельцу Azure Active Directory на граф API. И в свою очередь граф API передает информацию и сверяет ее с Azure Active Directory, после чего уже будет предоставлен доступ конечному пользователю по механизму Open Authentication 2.0. Ну, то есть, в принципе, ничего здесь сложного в этом процессе нет. Просто нужно хорошо запомнить этапы, потому что вопросы в экзаменах на эту тему вам могут попасться. Ну и обмен данными происходит на базе JWT или JSON Web Token, Web Token JSON. Собственно, JSON используется для представления заявок. Он используется для компактности, поскольку легко передается по HTTP. Можно задавать строковые параметры запроса и использовать заголовки HTTP. Но при этом JWT не является заменой SAML. JWT не такой дорогой. Здесь вопрос размера и сложности и инфраструктурные написания и обмена информацией. Но он по сравнению с SAML не такой многофункциональный. Поэтому вариантов, которые можно задействовать JWT, меньше по сравнению с SAML. И, собственно, можно подписывать и шифровать данные, которые передаются таким образом. Определяется это в заголовке. И шифрование самого пакета, самих данных может быть необязательным, то есть не требуется, поскольку может быть защищено на более низком, на транспортном уровне. Ну и, как вы видите справа, пример формата JWT, как он описывается и как он выглядит. Также у нас есть Active Directory Authentication Library или библиотека аутентификации Active Directory. Помогает приложению клиента получить токен безопасности и фактически работает с Active Directory Federation Service 2012-R2 и Azure Active Directory. Ну, как выглядит процесс, вы можете увидеть на рисунке. Есть ресурс, который посылает траст, доверие в авторизационный компонент, после чего клиент, собственно говоря, посылает запрос также в авторизационный компонент, в авторизационный центр, возвращается ему уже токен, который будет в дальнейшем служить инструментом аутентификации и авторизации. После подтверждения токена он возвращается клиенту через механизм авторизации, через центр авторизации. И этот токен уже передается в дальнейшем на ресурс, и после этого нам не нужно будет каждый раз проходить авторизацию через треугольничек на рисунке. Ну, треугольничек как элемент. Что касается потока кода авторизации. Ну, как это может выглядеть через Open Authorization? Джон нажимает на клавишу Pause this purchase, опубликовать, послать данную приобретению. Он, наверное, в веб-магазине это делает, судя всего, в Амазоне. Окей, Джон нажал. После этого клиент перенаправляет, клиент Амазона перенаправляет Джона на Open Authentication Server. Джон аутентифицируется и получает доступ, соответственно. Open Authentication Server перенаправляет Джона на клиент с кодом авторизации. Вернул ему код авторизации. Он возвращается на клиент. Клиент запрашивает токен доступа у сервера авторизации. И сервер открытой авторизации возвращает токен доступа к клиенту. Клиент использует токен для доступа и для авторизации уже у ресурса без всех таких дополнительных шагов. Ну, конечно, до тех пор, пока токен у нас будет оставаться действительно. Вот так примерно выглядит поток кода авторизации. И я рекомендую вам настоятельно запомнить хорошо, как этот процесс происходит, поскольку в экзамене вопросы на эту тему будут. Ну и лучше всего, конечно, вот тут пример Facebook Graph. Я рекомендую вам также через портал Microsoft Azure, через ACS, Access Control Services, просто разобраться и добавить провайдера идентичности, то есть личности практически, Ну, как видите, у нас по умолчанию присутствует Windows Live ID. Но мы можем добавить другие провайдеры. И вот, например, Facebook Application. А здесь вы можете ввести необходимые данные. Я сейчас не буду показывать, как происходит этот процесс, потому что это достаточно много времени занимает. Но понажимав по Learn More, и если у вас есть аккаунт в Facebook, и нажав на данные вспомогательные клавиши, вы с легкостью разберете и осуществите процесс, после которого вы сможете входить в Azure Active Directory или в соответствующее приложение, используя учетную запись, ну, в данном случае, Facebook. С точки зрения подготовки к экзаменам, я настоятельно рекомендую вам проделать эту операцию, ну, желательно раза два, чтобы у вас она хорошо отложилась в память, и вы знали, как оно происходит. Потому что экзамен также будет включать такие вопросы в себя. Ну и в ускоренном виде повторяем. Посылаем авторизационный запрос. Авторизуем его через Open Authentication Server. User аутентифицирован и получает согласие подтверждения системы. После этого высылается код авторизации. После этого приложение пользователя высылает токен доступа в Open Authorization Server. От этого возвращается, в свою очередь, от него токен доступа к клиенту, к его приложению, и после этого посылается граф API запрос в Azure Active Directory граф API. И есть еще один механизм, это Authorization N, AUTEN с потоком кода авторизации. Клиент регистрируется с OpenID Connect Provider, OP, OpenID Provider. Также заходит через веб-приложение, регистрирует клиент. Пользователь приходит на веб-приложение и заходит в него непосредственно. Приложение таким образом перенаправляет пользователя на OpenID Connect провайдера. Там происходит обмен некоторой информацией, после чего у нас с вами пользователь аутентифицируется в OP и дает приложению согласие на использование данных, то есть аутентификация и согласие. OP дает код авторизации, authorization код, и направляет пользователя обратно к приложению уже с кодом авторизации. То есть процесс похож на предыдущий, но он немножечко отличается. И разницу нужно очень хорошо знать, что для Open Authorization, что для AUSEN, потому что в экзамене будут вопросы, которые будут конкретно спрашивать про определенный механизм аутентификации и авторизации, и вам нужно знать разницу и не ошибиться, потому что, ну, перепутайте, и результат будет, ну, нехороший, скажем так, с точки зрения сдачи экзамена. Возвращается ответ. Веб-приложение посылает код авторизации в OpenID Connect Provider, по сути, токен. И токен в конце создается, OpenID токен и токен доступ, и возвращает его в веб-приложение. Собственно, так вот выглядит процесс. И веб-ап в конце удостоверяет ID токен, токен-идентификатор. Также есть механизм SAML Web SSO. Он устанавливает доверие между приложением и издателем SAML. Пользователь переходит к веб-приложению в данном случае. Веб-приложение определяет, что пользователь не аутентифицирован, и сразу отправляет его к издателю SAML. SAML автоматически, точнее, пользователь автоматически переходит к SAML и аутентифицируется у издателя. После этого издатель создает токен и возвращает его пользователю. Пользователь публикует токен для веб-приложения. И он уже будет работать. И следующий механизм – это Windows Server Federation, пассивный запрос. Здесь применяется Passive Requester. По сути, клиент – это веб-браузер, и Passive Requester создает запрос на токен. Отношение к XMLP похоже на XML Web SSO, но оно, при том, что даже и похоже, имеет, как вы можете обратить внимание, немножко другой формат и последний из команд, и оно хоть и похоже, но оно несовместимо во многих случаях между собой. Поэтому говорить об идентичности и совпадении механизмов здесь не приходится. Разные сообщения запросов и ответов инициируются на уровне провайдера идентификационных данных. На уровне IDP оно не инициируется. Здесь происходит запрос исключительно через клиента веб-браузер. Что касается гибридных удостоверений, то здесь возникают различные архитектуры синхронизации. Как я уже ранее говорил, у нас может быть синхронизация, а может быть федерация. Если мы говорим с вами про синхронизацию, то мы можем локальную службу каталогов синхронизировать с облачной службой каталогов. То есть обычный Active Directory, Azure Active Directory. Для этого используется такой инструмент, как называется он DirSync, ну точнее назывался, сейчас он реинкарнируется, называется AAD Sync, Azure Active Directory Sync. Ну и помимо всего прочего, если нам нужно обеспечить взаимодействие с большим количеством внешних пользователей или приложений, и при этом мы не хотим их пускать внутрь своей инфраструктуры или на слой более сложный сценарий, мы также можем использовать Forefront Identity Manager, FIM, с соответствующим коннектором для реализации этого функционала. Ну, как вы можете видеть, данные с локального инфраструктуры в локальной службе каталогов попадают в Azure через DirSync, и у вас передаются все атрибуты пользователя, включая хэш паролей при таком механизме. Ну, хэш паролей — это то, что можно настроить при синхронизации. Можно просто синхронизировать данные, можно синхронизировать с хэшем пароля, и можно также провести синхронизацию DirSync с единым механизмом входа, Single Sign-On, что очень удобно для многих гибридных и федеративных приложений и сервисов. Ну и механизмы бывают, помимо этого, следующие. Когда есть приложение, которое находится у меня в локальном ЦОДе в инфраструктуре, и я получаю доступ к приложению через облачную службу каталогов Azure Active Directory, потому что есть доверие. Для такого механизма поддерживаются следующие протоколы: OpenID Connect, SAML 2.0 и WS Federation. А вот в обратном сценарии, когда приложение в облаке, а локальный пользователь хочет по нему получить к нему доступ, то здесь OpenID исчезает и поддерживаются протоколы исключительно SAML 2.0 и WS Federation. Ну и что касается общей идентичности синхронизации и федерации. А вот сценарий синхронизации записывает атрибуты для поддержки гибридных сценариев изначально облачных, то есть, быть может, что вы не с локальной инфраструктуры уходите в облако или гибридизируете, а наоборот, вы начали существовать как объект инфраструктурный в облаке, и потом у вас появилась локальная своя инфраструктура, и вам нужно привести это все к единому унифицированному и синхронизированному виду. И синхронизация — тот момент, который вас спасет. В таком механизме используется синхронизация идентичности пользователя и хэша паролей. Атрибуты пользователя синхронизируются, включая хэш. И аутентификация может быть пройдена как в публичной облачной службе каталогов Azure, так и в локальной службе каталогов Windows Server Active Directory. Что касается федерации, то здесь момент аутентификации и авторизации разделены между собой, потому что аутентификация и синхронизация данных — это у нас выполняет один компонент, который фактически использует коннектор DRSync, а вот авторизацию будет проводить уже служба федерации Azure Active, Active Directory Federation Services. Это служба федерации, которая у нас будет находиться в данном случае на локальном Windows сервере, не в облаке. Вот в чем разница. Ну и федерация подразумевает, что я могу множество различных внешних изолированных объектов и пользователей компаний ввести в зону доступа моих ресурсов, но при этом они не будут никак присутствовать в моей службе каталогов, и я просто могу их отключить в любой момент, не затрагивая серьезным образом мою текущую инфраструктуру. Ну и Access Control Service, Azure ACS, вот как он выглядит. Мы посмотрели, что можно добавить сторонние различные механизмы идентификации и предоставления данных о пользователе через Identity Providers. Я вам уже рекомендовал через Facebook заняться этим процессом, и он не будет лишним точно. Ну, Azure ACS я, в принципе, вам показал, поэтому не буду возвращаться к этой демонстрации. Что касается ADFS, ну, здесь можно сделать единую точку входа, сделать федерацию, подключить внешних пользователей, ввести многофакторную аутентификацию, использовать собственные мобильные устройства, оперировать паролями, использовать REST и добавлять прочие расширения. Что касается провайдеров удостоверений, это важно для пользователей, поскольку интегрируют службы и сервисы меньше паролей, нужно пользователям помнить и учетных данных в общем. Что важно для сервис-провайдеров, меньше разногласий при входе в систему. И здесь не нужно создавать и управлять дополнительными данными, поскольку повторно можно использовать уже существующие данные. И поскольку мы можем использовать внешние сервисы, уходит необходимость управления этими данными. Ну, что касается контроля доступа, списков контроля доступа, мы можем видеть на примере данного слайда, что с любого IP-адреса мы попадаем на Azure ACL. После этого веб-сайт у нас идет, пробует подключиться по порту. И у него есть разрешение на это дело. А вот второй элемент бот в данном случае, он у нас не попадает, потому что у него нет доступа, он не присутствует в списке контроля доступа. Ну и помимо всего прочего, можно также использовать службы RMS для высокоуровневого назначения доступа к данным, к файлам, и динамический контроль доступа тоже таким можно способом реализовать для данной системы. Что касается доступа, давайте посмотрим, как это здесь выглядит. Вот. Посмотрим подписки. Есть у меня подписка. Есть у меня группы. Вот у меня есть администратор. Могу добавить пользователей, выбрав роль. И, соответственно, исходя из этого, я уже могу задавать имена, которые у меня присутствует в Azure Directory. Ну, собственно, здесь вот таким образом выйдет ролевой контроль доступа или role-based access control. Ну, в принципе, ничего сложного здесь нету, как вы видите. Ну и после нажатия на ОК мы подтвердим, завершим операцию. Успех. Что касается RMS, можно также контролировать различные типы, категории устройств, которые также будут иметь доступ. Это тоже очень важно, поскольку работает это через идентификатор устройства, Object ID, мы можем сказать, что доступ к ресурсу A получит устройство на базе Windows Phone, но никакое другое. То есть ни Android, ни iOS, ни macOS, ни стационарный Windows компьютер x86, x86 не получит доступ. Ну, в принципе, такие вещи можно сделать, можно настроить. Нужно ли это, вопрос другой. Ну и контроль доступа ролевой, как вы видите, здесь представлен на схеме, на слайде процесс авторизации, аутентификации, как он происходит. Только что мы с вами посмотрели, как рыбак выглядит. И на этом рассказ про защиту ресурсов и механизмы, которые это обеспечивают, завершен. Увидимся с вами в модуле номер 3.